Юлия Станичникова, ведьма, изменившая мир. Высоко в небе над землей неподвижно застыли 5 огромных шаров. Внутри них, переливаясь всеми цветами радуги, сверкали молнии. Казалось, объекты неживые, что это лишь сгустки космической энергии. На самом деле, сферы и были источником жизни в космосе. Высший разум, высшие силы. Из 4 шаров тоненькими струйками по направлению к 5-му побежали цветные нити. В 5-м, самом большом шаре, все переворачивалось, искрилось, цветные нити в нем превращались в причудливые диковинные рисунки. Стала меняться форма. Наконец, сфера обрела облик человека. Судьба жителей планеты внизу была решена. Но из глубин черного космоса возникла 6-я, серовато-грязная, неоформленная масса. В разные стороны из нее торчали черные длинные 6-палые руки. Они делали захватывающие движения, но никого не схватив, сжимались и втягивались обратно. Потом появлялись с другой стороны, и все продолжалось. Когда масса нависла над цветными шарами, черные безобразные руки исчезли. И тогда огромный сгусток вязкого вещества ударил мощным потоком в самый большой шар. Форма человека в шаре начала меняться. Двоится, троится. Далее из одного людского образа появилось несколько фигур. Они походили на человеческие, но были видны и отличия. Некоторые причудливо исказились в мелких существ. Некоторые стали просто великанами. Остальные обрели разные цвета. Серые, черные, коричневые, голубые. Сделав свое дело, на безумной скорости неоформившаяся глыба, которая принесла такие изменения в основу главного шара, унеслась прочь. 5 сфер еще долгое время неподвижно висели над землей. Потом, приняв решение, разлетелись в разные стороны, чтобы вернуться через много веков на это же самое место. Через столетия, который для огромного космоса всего лишь песчинка времени, а для жителей планеты внизу тысяча прожитых жизней. Сферы вернулись. На этот раз их было точно 5. Серый шар в этот раз не изменил ход событий, давно задуманных высшим разумом. Все пошло своим чередом. В главном шаре из тонких струек света образовалась одна единственная фигура — человек. Мрачное, серое, промозглое утро. Со стен главной пещеры нескончаемо капала грязная вода. Паутина опутывала каменные столы и стулья. В уголках каждой гигантской сетки притаились пауки. Через отверстия в пещере постоянно влетали огромные водяные мухи с болот. Жирные, питающиеся остатками пиршеств ведьм, они слетаются на протухший запах. Огромные мохнатые гусеницы, которым никогда не стать бабочками, нисколько не опасаясь за свою жизнь, ползали по земляному полу. Тусклый свет осторожно просачивался через главный вход в пещеру. Несколько факелов недостаточно освещали большое пространство. Здешняя обительница не любила яркий свет. Летучие мыши, притаившись под потолком, тихонько шелестели крыльями. Мрачны были и мысли главной колдуньи. Она неслышно передвигалась по залу, натыкаясь на острые каменные углы столов, но не замечала этого. И думала, думала, думала. Эта дряхлая с виду ведьма еще многое чего могла. Но часто она замечала, что у нее путаются мысли, что она дает поручения, о которых уже говорила ранее своим подданным. Ее не всегда слушались руки и ноги. Порой с усмешкой и горечью она подмечала, что болезни-то сплошь людские, но ее по-прежнему боялись. Людей приводил в ужас ее облик, высокий рост, наполовину лысая голова неправильной формы. Затылок вываливался назад, и создавалось впечатление, что это вторая недоразвитая голова. Марая с рождения имела 3 глаза. 2 располагались, как у людей, а 3-й был на лбу. Но в одной битве противник мечом пересек ее лицо, и осталось только 2 глаза. На лбу и 1 на лице. Да еще в придачу глубокий шрам изуродовал и так мерзкое лицо. Вот это придавало облику ведьмы еще более устрашающий вид. но еле обращать внимание на внешность. Главное, что ждет их всех? Над долиной ведьм, долиной дождей, нависла угроза. Старая ведьма понимала, что рано или поздно ей придется собрать совет и решить самый главный вопрос. Также нельзя допустить, чтобы об этом узнали враги, иначе и не миновать войны. А если война начнется, и ведьмы потерпят поражение, то все. Конец их роду. А врагов было предостаточно. Многие соседи мечтали заполучить владение Мараи, сильнейшей ведьмы с незапамятных времен. С одной стороны, не прекращались нападки жителей подземного мира маленьких злобных карликов, обладающих невероятной силой и живучестью. С другой, шла угроза от лесного народа, а кого только среди них не было. И лешие, и водяные, и вурдалаки. Хорошо, хоть между собой они не соблюдали мир, но если понадобится, то объединятся и пойдут одной ордой на царство Мараи. Даже люди, которые жили на границе с темной стороной, бывало и они убивали ведьм. Владения ведьм простирались далеко. Многие из ныне живущих здесь не бывали в отдаленных местах, им принадлежащих. По всему периметру, означающему владение летающих, дико визжащих бестий, были расположены угрожающие знаки. Сваленные деревья, казалось, не могли причинить вреда, случайно или нет, оказавшемуся здесь магу или человеку. Но стоило подойти ближе, из сухих, на первый взгляд, деревяшек выползали огромные мохнатые пауки. Вылетали маленькие оранжевые мухи. Они в несколько секунд могли расправиться с неподготовленным к такому беднягой. И когда-то этого было достаточно. Но со временем, конечно, такая защита не могла спасать племя ведьм. Находили сильные колдуны, которые одним ядовитым выдохом уничтожали пауков и смертоносных мух. А вампирам их укусы были нипочем. Они скорее причиняли неудобства, чем еще сильнее разогревали жажду крови. Вампиры редко охотились на людей. Они питались всем, что было близко к ним, а люди жили далеко. И потом выходить на охоту могли только в определенное время, буквально за считанные часы перед восходом солнца. В остальное время они прятались в своем темном, где буйная листва не пропускала солнечный свет. Дальше за долиной дождей начинались именно владения вампиров и другой нечисти. Насколько долго простирался этот мир, в котором ни на секунду не прекращались крики и вопли, драки за еду, никто из живущих так точно и не знал. Знали ведьмы, которые могли летать на метлах и созерцать сверху все, что происходит внизу. Давно ведьмами, как самой умной и сильной расой на земле, была нарисована карта их мира. И только ведьмы, колдуны обучали свое потомство различным способам магии. В ходе обучения их учителя понимали, кто действительно силен в магии, а кого следует держать в своем клане как обычного бойца, которым можно пожертвовать при первых же волнениях и нападениях. Дальше, за темным лесом, уже располагались владения пустынников, страшных как внешне, так и внутренне. Эти жители сухих земель месяцами обходились без нормальной пищи, без достаточного количества воды. Они давно научились пережидать чудовищные по своей силе пустынные бури, когда ветер с невероятной скоростью поднимал вверх тонны земли и кружил в воздухе. Только благодаря магии их дома оставались целы и невредимы. Их главные прорицатели знали точно, когда возникнет следующая буря, и пустынники всегда успевали подготовиться к ней. Им не нужно было защищать границы своей территории, желающих вступить на эту выжженную землю не находилось. Только несколько месяцев в году в этом пекле можно было жить относительно нормально. Природа быстро брала свое, выползали твари и грызуны, привыкшие жить в подобных условиях. Расцветали цветы, появлялись небольшие озерца из подводных рек. Поэтому сама природа приучила их к жестокости. Они не выражали сочувствия и особого сожаления не только к другим представителям живого в этом мире, но и к своим соплеменникам. Хотя, возможно, многие тщательно это скрывали. И жизнь, где все было пропитано ненавистью, с детства приучала юное поколение только убивать, насмехаться над слабыми и не сожалеть об ушедших. Потом далеко за пустыней жили еще какие-то мелкие немногочисленные селения магов, а также полуразумные животные, населявшие сушу и проживающие только в воде. На этом известный Марае мир заканчивался. Далее стояли черные неприступные скалы.